Говорит Радио Свобода. В Москве и нескольких городах Европы пройдут демонстрации антифашистов в памяти убитых 5 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Будут акции в Греции, будут акции в Берлине, в других городах Европы.
На референдум в Египте вынесен проект Конституции, предусматривающий запрет на создание политических партий на религиозной основе.
Настроения египтян показывают, что за новый вариант Конституции, скорее всего, проголосует большинство населения.
Ватикан будет объясняться в Комитете ООН по правам детей по поводу педофилии среди католических священников.
Вряд ли можно вменять в вину карликовому папскому государству ответственность за злоупотребление католических священнослужителей, разбросанных по всему свету.
Кто главный претендент на золотой мяч 2013?
Большинство, мне кажется, сходится на том, что наиболее яркую игру в этом сезоне показал Франк Рибери.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 13 по 19 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, 19 января, в следующее воскресенье, в Москве и нескольких других российских городах и городах Европы предполагаются шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, погибших от рук нацистов 5 лет назад, 19 января 2009 года. Виновными в убийстве признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис. Цель мероприятия из года в год не меняется – привлекать внимание граждан к проблеме насилия, ксенофобии и дискриминации. Говорит заявитель акции в Москве из Комитета 29 января Кирилл Медведев.
Мы подали уведомление в мэрию, заявку на шествие. Маршрут в этом году двор на Тверской, в Новопушкинском сквере. Идея, то есть, что маршрут по трем бульварам в пешеходной зоне. Тверской, Никитский и Гоголевский. Вот. И конец шествия на Гоголевском бульваре, и потом подложение цветов на предчисленке дом 1, где, собственно, место убийства Маркелова и Анастасии Бабуровой.
А сколько людей планируется? На какое количество людей?
Заявка подана на 1000 человек. Обычно бывает больше, но мы где-то на такое количество рассчитываем.
Не должно ли быть проблем с согласованием, вот по вашему мнению?
Практика показывает, что почему-то вот проблемы возникают каждый раз. Надеемся, что в этом году не будет, хотя, в принципе, готовы к переговорам, готовы объяснять, настаивать. Как всем очевидно, что так или иначе шествие должно быть. Вариант предлагается вполне приемлемый, как мы считаем.
А обсуждался ли у вас вариант несогласованного шествия, если вдруг вообще откажут власти?
Нет, вариант несогласованного не обсуждался, потому что мы все-таки рассчитываем на благоразумную власть.
Я знаю, в этом году шествие планируется не только в Москве и городах России, но и по всему миру.
Будут акции в Греции, из того, что мы знаем точно, будут акции в Берлине и в других городах Европы. Это антифашистские организации, которые даже уже не в первый раз таким образом выражают солидарность с К-19 и с нашим антифашистским движением. Уже такая сложившаяся традиция. Точно так же российские антифашисты участвуют в акциях по поводу связанных с западными антифашистами, убитыми при каких-то сходных обстоятельствах.
Это пятое шествие, если я не ошибаюсь. И будут ли лозунги и цели мероприятия чем-то кардинально отличаться от предыдущих?
Кардинально не будут. Повестка более-менее такая же, как раньше. Это вступление в против ксенофобии. Если раньше нас волновали в первую очередь убийства на этнической почве, они продолжают нас волновать, потому что происходит до сих пор. Но за последний год было и кое-что новое. Это, например, лагеря для трудовых мигрантов. Да, это новое явление в нашей жизни. Печальное. Это использование ксенофобской риторики самыми разными кандидатами в мэры Москвы, что вызвало буквально шок у многих людей. Да, к сожалению, за этот год было что-то новое, на что нужно реагировать, но в целом повестка остается прежней.
Я вижу лозунги ваши: нелегальных людей не бывает, нет визам, нет погромам, нет лагерям. Проблема все равно существует, и я так понимаю, что вы не согласны с политикой государства, а вы какие-то предлагаете решения?
Решение по проблеме с преступностью, да, как с так называемой этнической, так и с любой другой, да, это в нормальной работе полиции, да, а ситуация, при которой полиция коррумпирована, полиция не расследует убийства по тем или иным причинам. И на фоне этого все раздуваются ксенофобские настроения. Бесконечно происходит манипуляция со статистикой в преступности и так далее. Политики в том числе очень успешно манипулируют этим. И поэтому эти два вопроса просто нужно разводить. То есть разговор о визах – это один разговор, а разговор об идеологии ксенофобской – это другое. Наша задача – бороться с теми, кто пытается это смешивать и заниматься откровенными спекуляциями. Та же самое касается трудовой миграции. Мало кто говорит о том, что основная проблема – это работодатели, которым невыгодно и абсолютно не нужно обеспечивать мигрантов нормальными условиями, трудовыми и так далее. И разговор все время переводится и в СМИ, политиками с вот этой вот самой важной проблемы, да, опять же, на какие-то культурные конфликты, якобы, да, на культурную несовместимость и так далее.
Открывается в пространстве проекта «Фабрика» творческая антифашистская мастерская в 6 часов. Задачи просветительские, что это вообще будет за пространство?
Тоже уже не первый раз, поскольку в шествии и в подготовке его участвует довольно много художников со своими разными идеями, как это должно быть оформлено, лозунги и так далее. То, ну, это тоже естественный шаг, мастерская, где, собственно, художники и все, кто готов им помогать и работать вместе с ними, будут, ну, реализовывать свои идеи.
Представитель комитета 29 января Кирилл Медведев о предстоящей 19 января в Москве акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, погибших от рук нацистов 5 лет назад. Время свободы. План на неделю. На предстоящей неделе продолжится слушание по болотному делу. В частности, 16 января будет рассматриваться дело одного из фигурантов, Дмитрия Алтайчинова, который, в отличие от многих других обвиняемых, признал свою вину. Тему продолжает московский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
23 декабря 2013 года Генеральная прокуратура России опубликовала заявление о том, что в суд переданы материалы дела в отношении участника беспорядков 6 мая, неоднократно судимого Дмитрия Алтайчинова. Ему предъявлено обвинение только в участии в беспорядках, хотя из заявления прокуратуры следует, что Алтайчинов, цитата, «действуя умышленно с целью применения насилия, забрасывал сотрудников полиции пластиковыми бутылками, наполненными водой». Конец цитаты. Алтайчинов с обвинениями согласился и признал вину. Его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств, Замоскворецкий суд должен был рассмотреть еще 24 декабря. В тот день Алтайчинов на заседание не явился. Как пояснила пресс-секретарь суда Евгения Пазухина, адвокат Алтайчинова заявил, что с ним не подписано соглашение. Рассмотрение дела назначили на новую дату, на 16 января. Кто будет представлять интересы подсудимого на этом заседании, пока неизвестно. Как сообщили радио «Свобода» в Росузнике, пока неизвестно, нужен ли вообще Алтайчинову адвокат. О 28-м фигуранте болотного дела Дмитрия Алтайчинова известно немного. Ему 22 года, и он действительно участвовал в оппозиционной акции 6 мая 2012 года. В тот день, как и многих других фигурантов этого дела, его задерживала полиция, сообщает сайт ОВД-Инфо. Он был оштрафован на 500 рублей за неповиновение требованию сотрудников полиции. О других судимостях Алтайчинова известно, что в 2011 году он был приговорен к штрафу в 6 тысяч рублей за оскорбление представителя власти. Об этом пишет издание «Русская планета» со ссылкой на приговор, имеющийся в базе Росправосудия. Ранее о деле Алтайчинова следователи ничего не сообщали, ни об обвинениях в его адрес, ни о мере пресечения, избранной в его отношении. Для гражданских активистов, правозащитников, адвокатов, участвующих в болотном процессе, появление нового фигуранта также стало неожиданностью. Дмитрий Барко, защитник подсудимой Александры Духаниной, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, какую роль может играть Дмитрий Алтайчинов в болотном деле и какого решения в его отношении можно ждать от суда.
Для меня, так же, как и для всех, это стало полной неожиданности, потому что никакой информации об этом не было, ничего о нем мы не слышали, и никто, собственно говоря, не слышал. Даже кто, в общем, за делом внимательно следит и имеет даже какую-то провинциальную информацию. На самом деле нет. Какие-то слухи о том, что есть еще один фигурант, который даже вроде дает какие-то показания, ходили довольно давно. С начала зимы, во всяком случае. Я не придавал этому особого значения, потому что слухов всегда много вокруг таких дел. Имелся ли в виду именно он, тоже неизвестно. Разговоры ходили о человеке, который дал какие-то, ну, более-менее существенные показания на кого-то. Мы подозревали, что это либо это дело Удальцова, либо, возможно, Гаскаров, на которого тоже рыли усиленно. Был ли именно этот человек тем, о ком ходили слухи, мы не знаем.
На ваш взгляд, какова роль Дмитрия Алтайчинова в этом деле?
Версии общие, чисто догадочные. Может быть, это просто человек, которого не хотели светить, который, ну вот, дал некоторое согласие на сотрудничество, да, и ничего не означает это просто. Просто в рамках работы машины следственной, вот один из фигурантов появился, никому ни к чему не имеющий отношения, да, готовенький, до которого не надо ничего доказывать, и во избежание лишней шумихи, просто для галочки, что вот еще одного посадили, но это готовое дело, да. Может быть, поэтому не делали, а может быть, рассчитывали от него получить какие-то показания. Может быть, и получили даже, мы этого не знаем, мы пока не читали его показания.
Можно ли сейчас предполагать, каково будет решение суда в отношении Алтайчинова?
Об этом деле вообще никто ничего не может сказать, потому что к юридической стороне, к юриспруденции, к судопроизводству это все имеет условное отношение, потому что понятно, что это политические решения, которые принимаются где-то там наверху, что они решат, то и будет, да, поэтому мы можем только гадать. Мы не знаем, что будет с нашими, теми, кто сейчас на большом процессе, несмотря на то, что он заканчивается фактически. Мы не знаем, какое будет решение. Оно может быть от и до, там, от минимума до максимума. Мы можем опираться только на опыт Лузянина, который получил свои 4.5 года, но я подозреваю, что он их получил достаточно большой срок именно потому, что он, согласившись на сотрудничество, тем не менее не дал никаких существенных показаний ни на кого из фигурантов, а только лишь признал собственную вину. Я подозреваю, что это месть такая со стороны правоохранителей. От него что-то рассчитывали больше получить. Но это опять же мои догадки только.
Как вы думаете, могут ли в деле быть еще такие фигуранты, о которых публике ничего не известно?
Вряд ли. Это какие-то отдельные случаи или отдельные случаи. Слишком все на виду и слишком хорошо информированы как-то люди друг о друге и много информации о том, что происходит. Слишком много народу сидит и много следователей задействованы, которые общаются с обвиняемыми, с подозреваемыми. Ну, что-то бы утекло.
Это было мнение Дмитрия Барко. Как сообщается на сайте Росузник, максимальное наказание, которое может грозить Дмитрию Алтайчинову по обвинению в участии в массовых беспорядках и с учетом особого порядка рассмотрения дела, это 5 лет и 4 месяца лишения свободы. Первый осужденный по болотному делу Максим Лузянин, также признавший вину и согласившийся на особый порядок рассмотрения дела, был приговорен к 4.5 годам колонии. При этом Лузянина обвиняли не только в участии в беспорядках, но и в применении силы по отношению к полицейским. Также пошедший на сделку со следствием Константин Лебедев, которого обвиняли в организации беспорядков 6 мая, получил 2.5 года колонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
13 января в Ленинском районном суде Петербурга очередное заседание по так называемому «Варшавскому делу». 21-летнего Дениса Левкина обвиняют в избиении полицейских, хотя все доказательства защиты говорят о том, что он этого не делал. В случае обвинительного приговора Левкину грозит до 10 лет тюрьмы, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дениса Левкина, сидящего в СИЗО уже почти год, 4 февраля 2013 года его друг привел на Варшавский вокзал поддержать его приятелей-анархистов, около 2 месяцев назад оккупировавших один из пакгаузов Варшавского вокзала, чтобы спасти историческое здание от сноса. Тут-то ОМОН и полицейские и начали штурм пакгауза, чтобы вытащить оттуда незваных гостей. 2 полицейских в сумятице и свалке получили железным прутом по голове и отправились с травмами в больницу, а Денис Левкин, зашедший к малознакомым парням на часок, отправился за решетку, откуда он, по всем прогнозам, вряд ли скоро выберется. Хотя у человека, имеющего глаза и обычный здравый смысл, при взгляде на фотографии, представленные защитой, не остается сомнений, что бил полицейского уж точно не Денис. На снимках все ясно. Человек в темной куртке держит железный прут, а на руке у него перчатка с запоминающимся узором – снежинкой. Именно эта рука в той же перчатке опускает прут на голову полицейского. На фотографии запечатлен момент удара. Есть и другие фотографии, где Денис лежит лицом в снег, и его одежду, яркую клетчатую куртку, желтую шапку и камуфляжные брюки нельзя спутать с одеждой владельца железного прута. Исследование, заказанное судом, не нашло в этих фотографиях признака монтажа, но и идентифицировать предметы и участников событий у пакгауза эксперты странным образом не смогли. Специалист сослался на отсутствие компетентности в данной области, уточнив, что для детализации происходящего требуется другая экспертиза. Что же это такое? Почему не полицейские, ни судья не хотят видеть на фотографиях очевидного, говорит мать Дениса Левкина Ольга Левкина. Ведь она первая принесла следователям эти фотографии, которые, впрочем, на них впечатления не произвели.
Для меня это совершенно очевидно. Призванные заниматься этим органы защищают в результате сами себя и того, кто с первого же часа нарушил и присягу, и нарушил все человеческие законы. Что я могу сказать? Денис там оказался совершенно случайно. Не был он радикалом, не знал ни правил поведения при задержании. В общем, полиция выбрала как слабое звено, которое беззащитное. Люди, которые рядом находились, сплоченные в единую организацию, тоже не сказали вовремя в его защиту ни единого слова, да, может быть, и не успели этого сделать. Я имею в виду радикальных анархистов. Ощущение полного абсурда. Собрались несколько полицейских и написали слово в слово, даже не изменяя знаков препинания, те показания, которые дал господин Григорий Маркович Клебанов, начальник, которому подчиняются все, кто написал все те же под копирку показания. А далее дело покатилось вперед. Единожды солгав, они потянули цепочку. Следственный комитет, им уже никакие другие доказательства не нужны были. Даже те, которые я собрала, принесла, они уже свидетельствовали о том, что полицейские лгут.
Процесс продолжается. Арест Денису Левкину в очередной раз продлен. Что же будет на следующем заседании, говорит адвокат Глеб Лаврентьев.
Сторона защиты проводила исследование. Пришли к выводу по имеющимся фотоматериалам, что удар один, который зафиксирован на фотографии, наносится не Левкиным однозначно, а одним лицом предположительно. Даже вот установлена, можно сказать, его личность. И предметы тоже, которые мы видели с удара на всех фотоснимках, держит иное лицо, а не Левкин. Теперь, значит, со стороны обвинения он признал, что фотографии не содержат признаков фотомонтажа либо компьютерного редактирования, но при этом указал, что не может идентифицировать ни предметы, ни фрагменты одежды на фотографиях, пригодных для идентификации не может найти, но при этом сказал, что идентифицировать лица он не может ввиду того, что это за пределами его квалификации, поскольку для этого нужна портретная экспертиза, а не фототехническая. Прокуратура даже не возражала приобщить к материалам дела, но при этом, поскольку она считает, что она противоречит показаниям свидетелей, странное обвинение, по мнению прокурора, фотографии там нечеткие, неинформативные, теперь они требуют, чтобы допросили еще двух экспертов. Со стороны обвинения, который проводил техническую экспертизу, и со стороны защиты.
По мнению Глеба Лаврентьева, правда видна на фотографиях без всякой экспертизы. А почему ее не хотят видеть, тут у него две версии. Первая заключается в том, что в злосчастном Пакгаузе могли быть провокаторы, бившие полицейских, зная, что им за это ничего не будет. Таким образом, акция теряла мирный характер, и можно было в целях устрашения кого-то посадить. Вторая версия проще. Глеб Лаврентьев считает, что в случае оправдания Левкина пятеро полицейских во главе с начальником полиции Адмиралтейского района Клебановым сами попадают под уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний и ложный донос. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 13 по 19 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас о предстоящих международных событиях. 14 января в Египте начинается двухдневный всенародный референдум по проекту новой конституции страны. Его основное отличие от предыдущего основного закона – запрет на формирование в Египте партии на религиозной основе. Прежняя конституция, которая была утверждена в декабре 2012 года, вызвало много споров в египетском обществе. В итоге она была отменена военными, устроившими в стране очередной переворот и сместившими с поста президента Египта Мухаммеда Мурси. О перспективах принятия новой конституции и возможном обострении ситуации в Египте я беседую с востоковедом, специалистом по странам арабского мира Еленой Супониной.
Настроение египтян показывает, что за новый вариант Конституции, скорее всего, проголосует большинство населения. Нельзя исключать и использование административного ресурса. У власти находятся военные, в том числе те из военных, которые симпатизируют прежним силам, стоявшим за властью свергнутого Хосни Мубарака. И они будут добиваться, чтобы новый вариант Конституции был принят. Египетское общество расколото. И если взять ту же армию, она сейчас самый сильный игрок на египетской площадке, то и там настроения разные. Среди военных есть и те, кто симпатизирует прежним силам, но есть и такие, кто втайне сотрудничает с исламистами. Это так было в Египте всегда. Вспомним даже покушение в 80-х годах на Анвара Садата, бывшего президента Египта, когда его убили на параде исламисты, носившие на своих плечах погоны, бывшие военными. Но сейчас все-таки светски настроенные египетские военные находятся на коне, они задают тон, и под их музыку будет танцевать весь египетский политический истеблишмент. Это означает, что мало сомнений в том, что новый проект Конституции будет принят, потому что военные его уже одобрили.
Представители братьев-мусульман призывают голосовать против этого проекта Конституции. У них, как вы уже упомянули, говоря о том, что общество расколото, довольно много сторонников. Следует ли ожидать обострения внутриполитической ситуации после этого референдума?
Я не исключаю, что ситуация в Египте обострится как накануне референдума, так и во время его проведения, а также сразу после. Она будет оставаться нестабильной еще долгое время. Все предыдущие референдумы, которые состоялись после свержения в 2011 году долголетнего властителя Египта Хосни Мубарака, они свидетельствовали о том, что египетское общество расколото. Разница в голосах была иногда несколько процентов, в любом случае меньше 10. И этот расклад остается до сих пор. Референдум опять продемонстрирует, как это было и при референдумах по прежним проектам Конституции, он опять продемонстрирует, что египтяне резко разошлись во мнениях, и египетское общество разделено, ну, если не наполовину, то на три почти равных части. Первая часть – это те, кто настроен светски, кто хочет более светского пути для развития Египта. Это либералы, левые силы, это крупная буржуазия. Вторая часть – это в основном те, кто носит бороды, если говорить о мужчинах. А если о женщинах – те, кто носит платки, то есть хиджабы. Это люди, которые считают, что египетская политическая система должна основываться на нормах шариата. Они ратуют за то, чтобы в обществе вернулась мораль, основанная на исламских порядках. Они считают, что только при таком порядке может быть обеспечено справедливое распределение доходов. И к этим же слоям примыкает часть мелкой буржуазии, беднота. То есть это те люди, которые рассчитывают, что ислам – это решение всех проблем, как они говорят, и ислам поможет установить в обществе справедливость. А третья часть – это, как и в России, впрочем, и во многих других государствах, эти люди, которым почти всегда все равно, если только к ним уже не приходят в дом с автоматами в руках, и если не приходят грабители. Это так называемая диванная партия или партия Софы, те, кто вообще не ходит ни на какие выборы и кто рассчитывает отсидеться.
И все-таки почему настолько принципиально для военных ликвидация возможности формировать партию по религиозному принципу?
В египетской конституции, в новом проекте, остается известная и старая статья, статья номер 2, которая говорит о том, что египетский строй, законодательство основывается на нормах шариата. Так было и при Садате, так было и при Мубараке, так сохраняется и до сих пор. Но вопрос в том, как трактуется эта статья. При братьях-мусульманах в их проекте Конституции, которую половина избирателей Египта все-таки одобрила, там было еще пояснение к этой статье, и вот это пояснение, оно вызывало многочисленные споры. В этом пояснении говорилось, что преимущество имеют именно мусульмане суннитского толка. А надо учитывать, что хотя и в меньшинстве, но в Египте есть малое количество мусульман-шиитов, в Египте есть много христиан, в основном это христиане-копты, И, что говорить, в Египте, даже при всей религиозности общества, есть как атеисты, так и верующие мусульмане, настроенные более либерально, более светски, и те, кто не приемлет установление норм шариата. Вот их-то эта поправка больше всего настораживала, потому что братья-мусульмане могли ее толковать в свою пользу, что в результате и получалось, и учитывалось при назначении, например, служащих на важные государственные посты при президенте Мухаммаде Мурси. И сейчас эта поправка из Конституции изъята. То есть военные, и по крайней мере та часть военных, которые сейчас фактически находятся у власти, они полагают, что большей исламизации общества допускать нельзя. В том числе это не соответствует их бизнес-интересам. Военные в Египте – это еще и крупный бизнес и промышленная корпорация. В руках военных находятся важные предприятия, причем не только те предприятия, которые обеспечивают армию довольствием или одеждой, но и те, кто работают на продажу товаров обычным слоям населения. При исламистах у этой части военных возникло подозрение, что рано или поздно на них доберутся и что-то, может быть, отберут в пользу беднейших слоев населения. Такие тенденции просматривались. И я лично неоднократно общалась с предыдущим президентом Египта Мухаммадом Мурси, и хотя он и говорил мне о том, что динамичное развитие Египта будет обеспечено только коалициями, в том числе союзом с военными, но звучали и намеки на то, что кое-что у самых богатых надо отобрать. Теперь об этих разговорах будет забыто.
Востоковед, специалист по странам арабского мира Елена Супонина о референдуме в Египте по проекту новой конституции страны. Напомню, этот проект запрещает формирование в Египте партий на религиозной основе. 16 января в Женеве состоится заседание Комитета ООН по правам детей, на котором представители Ватикана должны будут выступить с комментариями по поводу обвинений в педофилии, выдвинутых против ряда священнослужителей Римской католической церкви. В декабре прошлого года Ватикан отказал в запросе ООН о предоставлении детальной информации о случаях сексуальных домогательств со стороны священников и монахов католической церкви, зарегистрированных с 1995 года. В анкете ООН, представленной Ватикану, вопросы касались того, были ли монахини или монахи, замеченные в сексуальных связях с детьми, отстранены от контактов с ними в дальнейшем и какие правовые меры были приняты. Ватикан сослался на то, что эти случаи, если они были доказаны, рассматривались судебными органами стран, в которых были зафиксированы, и церковь не несет за них юридической ответственности. В декабре же прошлого года в Ватикане был создан комитет по противодействию сексуальному насилию в отношении детей. Подробнее о позиции Ватикана по этой проблеме наш римский корреспондент Всеволод Гнетий.
Ватикан является суверенным государством, в котором сосуществуют два типа юрисдикции – духовная или каноническая и светская. Иными словами, понтифику в пределах его государственного образования принадлежит вся полнота власти. Следует учитывать, что формально, даже не являясь гражданами Ватикана, католические священнослужители косвенным образом невидимыми узами связаны с папским государством. Они имеют право открывать личные счета в Ватиканском банке ЙОР, получают зарплату через епархии, которые относятся в Италии к итальянской епископской конференции, и пенсионное обеспечение через специальный фонд, находящийся под патронажем Ватикана. Более того, понтифик может запретить в служении или лишить сана провинившегося священнослужителя. Все это дало основание некоторым жертвам сексуальных надругательств со стороны отдельных представителей католического духовенства инициировать ряд судебных процессов непосредственно против Ватикана. Однако, ни один из этих процессов не был доведен до конца, и дела были закрыты в связи с проблемами в юрисдикции. Назвать Ватикан работодателем католических священников можно лишь с большой натяжкой, поскольку зарплату они получают либо в местной епархии, либо в своем католическом ордене, к которому принадлежат. Католическая церковь является вселенской, и в числе католических священнослужителей имеются представители десятков государств, гражданами которых они являются. Вряд ли можно вменять в вину карликовому папскому государству ответственность за злоупотребление католических священнослужителей, разбросанных по всему свету. Во многих случаях сведения о преступных действиях того или иного католического священника доходят до Ватикана с большим опозданием. Есть и другие аспекты. Ватиканская тюрьма рассчитана всего на 3 места. И с учетом масштаба такого явления, как педофилия или сексуальные надругательства среди католического духовенства, осужденных просто негде было бы содержать. не говоря уже о том, что система ватиканского правосудия просто не рассчитана на конвейерный поток судебных дел. Помимо этого, существует еще тайна исповеди. Духовник не имеет права раскрывать перед светскими властями сведения, полученные от исповедовавшегося прихожанина, даже если речь идет о самом гнусном преступлении. Однако, с точки зрения светского правосудия, подобное поведение священнослужителя подпадает под действие статьи Уголовного кодекса, карающей за недонесение. Поэтому позиция Ватикана заключается в следующем. Светские власти государства, гражданином которого является провинившийся католический священнослужитель, должны карать его по всей строгости закона, невзирая на сан. Со своей стороны, по представлению светских властей, церковный суд примет все меры к запрещению в служении осужденного священнослужителя и лишению его сана. Гражданскую ответственность, включая возмещение морального и материального ущерба жертвам злоупотреблений, несет непосредственно виновный в качестве физического лица, целиком и полностью отвечающего за свои действия. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алессандро Томасси, итальянский адвокат, специализирующийся на каноническом праве, разъяснила некоторые аспекты позиции Ватикана в юридическом плане.
Позиция церкви по поводу передачи католических священников-педофилов в руки правосудия стран, в которых они совершили преступления, по моему мнению, вполне понятна. Каноническое право предусматривает ряд наказаний для священнослужителей, которые, однако, не носят характер гражданского судопроизводства, а лишь внутрицерковного разбирательства, например, изгнание из лона церкви или иные меры воздействия дисциплинарного характера. Поскольку речь идет о двух совершенно различных видах юрисдикции, я не вижу причин, по которым церковь могла бы воспрепятствовать отправлению гражданского правосудия. Необходимо также учитывать, что церковь не обязана заявлять о деяниях священника-педофила, и, например, в тех случаях, когда информация получена на исповеди, единственная мера воздействия на виновника может быть исключительно религиозного, а не гражданско-правового характера. Таким образом, для церкви не существует обязательства об информировании органов гражданского правосудия. Ватикан, опять же, не ратифицировал ни одной конвенции о защите прав человека, что является весьма своеобразным феноменом для суверенного государства.
Итальянский адвокат Алессандро Томасси осветил позицию Ватикана относительно духовной и светской ответственности за педофилию священников Римско-католической церкви. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Массовые антиправительственные выступления в Таиланде в начале 2014 года превратились в вооруженное противостояние сторонников и противников действующего премьер-министра Инглак Чинават и ее брата, экс-премьера Таксина, которых оппозиция обвиняет в коррупции, популизме и неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, убиты уже 10 человек, ранены около 400. В понедельник, 13 января, лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организует масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок». Она может продолжаться не менее 3 недель и состоит в том, чтобы полностью перекрыть движение в городе, обесточить все государственные и общественные учреждения и лишить их водоснабжения. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Правительство Таиланда во главе с Инглак Чинават, которая с декабря уже не является премьер-министром, а лишь исполняет обязанности главы кабинета, заверяет, что ситуация в Бангкоке остается под контролем властей. В столицу передислоцированы части таиландской армии в дополнение к 20 тысячам полицейских, которые должны предотвратить полный паралич города, а соответственно и всего государства во время акции оппозиции 13 января. Инглак Чинават говорит, что наращивание сил правопорядка в Бангкоке должно лишь свести к минимуму возможность столкновений между сторонниками и противниками правительства, так называемыми краснорубашечниками и желторубашечниками, и первой применять силу власть ни против кого не намерена. Обращаясь к народу 31 декабря, Инглак Чинават сказала:
«Сейчас в дни празднования Нового года я надеюсь на то, что 2014 год принесет тайцам понимание необходимости прощения и готовности к компромиссам ради процветания нашей страны. Ради того, чтобы страна двигалась вперед, нам следует научиться слушать и понимать друг друга. Пусть следующий год окажется более счастливым для Таиланда».
10 января избирательная комиссия Таиланда официально предложила Кабинету министров обратиться к королю Рами IX с прошением о переносе на более поздние сроки парламентских выборов, назначенных на 2 февраля. Члены местного ЦИК утверждают, что даже если голосование пройдет успешно, высший законодательный орган страны не будет заполнен на 100% и не сможет считаться легитимным, и тем более работать в условиях сложившегося острейшего политического кризиса. В начале декабря прошлого года Янгалак Чинават уступила давлению оппозиции, протестующих на улицах Бангкока, и решила распустить национальное собрание. В соответствии с конституцией страны, после этого в Таиланде в ближайшее время должны состояться досрочные парламентские выборы, а она сама и ее правительство уйти в отставку. Именно поэтому Янгалак теперь официально лишь исполняет технические обязанности премьер-министра. Сейчас она настаивает на том, что страна должна жить обычной жизнью, и говорит, что не намерена дальше отступать под напором уличных протестов и переносить выборы на более позднее время, хотя и подчеркивает готовность начать масштабные политико-социальные реформы. Возглавляемая ею партия Пхатаи для Таиланда, у которой по-прежнему очень много сторонников, начала свою весьма агрессивную избирательную кампанию, говорит один из кандидатов от партии власти, краснорубашечник по имени Наттавут.
Я буду драться за свои убеждения, я буду делать это всегда и везде. Я продолжу борьбу, даже если власть окажется в руках у наших противников.
Оппозиция во главе с Судхепом Тхаксубаном требует немедленной и полной отставки Янгалак Чинават и заявляет, что будет бойкотировать выборы в случае их проведения в срок. В 8 из 77 провинций Таиланда желторубашечникам уже удалось сорвать процесс регистрации кандидатов. Именно с целью отстранить семью Чинават от власти и организовать выборы в парламент на своих условиях, ими и была задумана понедельничная акция «Закроем Бангкок». Судхеп Тхаксубан, выступая перед сторонниками на улицах Бангкока, говорит, что народ должен не дать себя обмануть.
Если мы отступим сейчас, коррупционеры и болтуны, сидящие в нашем правительстве, вновь сумеют обвести нас вокруг пальца. Все вернется на круги своя, а наша страна продолжит впадать в депрессию и стагнацию. Никто из нас не хочет очередного повторения прошлых ошибок.
Желторубашечники – основу движения, которых составляют жители столицы и других больших городов, интеллигенция, мелкие и средние предприниматели, служащие и образованная молодежь, считают, что Янгалак Чинават – марионетка в руках своего брата-миллиардера, экс-премьера Таксина, живущего в изгнании, и что брат и сестра – развалившие экономику популисты-казнокрады, умело манипулирующие сельскими жителями таиландской провинции, в которой они и пополняют ряды своих приверженцев. Говорит одна из протестующих – рубашечница по имени Джин.
Ни одно решение, которое приняла Янгалак, не пошло на пользу Таиланду. Она и ее брат позорят его величество и страну. Мы ждем, когда, наконец, армия определится, на чьей она стороне.
Впрочем, у оппозиции во главе с Судхепом есть множество сторонников не только в городах, но и в деревне. Многие из них, одевшись в желтое, приехали в Бангкок, чтобы участвовать в акции 13 января. Говорит пожилой человек по имени Патнум из провинции Лапбури.
Примерно 3-4 миллиона человек прибыли для участия в акции, а правительству все равно. Люди умирали на этих улицах, а им было наплевать на происходящее и на нас. Я думаю, что армия должна устроить переворот, иначе погибнет еще много людей.
Среди самих протестующих нет единства в оценке ситуации. Одни верят в лучшее, другие нет. С Патнумом спорит другой пожилой таец, уроженец города Чангмай, столицы севера Таиланда.
Это слухи, болтовня, не следует их распускать. Армии не нужно вмешиваться, это лишь всем навредит. Да я и не думаю, что она пойдет на переворот, ведь ситуация сейчас улучшается.
В Таиланде январь и февраль – наиболее популярные месяцы для иностранных туристов, приносящих до 10% поступлений в бюджет страны, а бангкокский международный аэропорт Суваннапхум является одним из самых загруженных аэропортов мира и одним из ключевых транзитных центров для перевозки пассажиров и грузов по всей Юго-Восточной Азии. Сегодня здесь повторяется ситуация конца 2008 года, когда во время очередной нестабильности в Таиланде аэропорт полностью прекратил работу на несколько недель. Тогда, правда, наоборот, Бангкок парализовали протесты сторонников семьи Чинават, краснорубашечников. Сейчас крупнейшие мировые авиаперевозчики, такие как Singapore Airlines, Hong Kong Airlines и Cathay Pacific и другие, заблаговременно отменили все свои рейсы в Бангкок в понедельник, несмотря на то, что протестующие пообещали не мешать работе Суванабхума. По приблизительным оценкам Министерства туризма Таиланда, в результате политического кризиса и протестных акций в Бангкоке страна лишилась до 500 000 иностранных туристов в этом сезоне, а ущерб для отрасли составил около полумиллиарда долларов США.
Мой коллега Александр Гостев о запланированной на понедельник, 13 января, акции таиландской оппозиции под названием «Закроем Бангкок». Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Еще одно событие понедельника, 13 января, в Детройте открывается очередной ежегодный североамериканский автосалон. Грядущее автошоу можно без преувеличения назвать салоном победителей. Два из трех гигантов американского автопрома General Motors и Chrysler, несколько лет назад объявившие себя банкротами, на сегодня полностью расплатились по долгам с государством и закончили прошлый год с отличными показателями по сбыту. Параллельно с ослаблением влияния Вашингтона на автомобильную промышленность повышались биржевые курсы акций всех автостроителей. Тему продолжает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Детройтский автосалон – один из 65 ежегодных смотров американской автопромышленности. Они проводятся и в небольших городах типа Толедо, и в таких мегаполисах, как Нью-Йорк и Чикаго, где привлекают более миллиона посетителей. Ни один салон, однако, не может сравниться с детройтским ни по размаху, его павильоны занимают площадь без малого 9 гектаров, ни по долголетию. Он проходит без перебоя с 1907 года. Более половины посетителей детройтского шоу не праздные зеваки, а люди, заранее присматривающие себе новый модный автомобиль. Событие это достаточно знаковое, чтобы притягивать к себе и политиков. Так, 15 января в Детройт приедет вице-президент США Джозеф Байден во главе высокопоставленной делегации, в которую войдут, среди прочих, министры торговли и транспорта, а также начальник природоохранного управления. Белый дом убежден, что без него американский автопром не выкарабкался бы из последнего кризиса и, естественно, стремится заработать политические очки на спасение большого числа высокооплачиваемых рабочих мест в стране. Не говоря уже о спасении самой индустрии, давно олицетворяющей во всем мире промышленную мощь США. Кроме того, визит Байдена призван продемонстрировать, что администрация не бросит на произвол судьбы и сам город Детройт, не так давно официально объявивший себя финансово несостоятельным, и поможет ему встать на ноги, как до этого успешно поставила на ноги General Motors и Chrysler. Детройт, кстати, первый город-миллионник в Северной Америке, просивший арбитражный суд защитить его от кредиторов. С 1987 года начался новый этап в истории детройтского автосалона. Он становится подлинным международным, а не только американским подиумом, на котором демонстрируются последние достижения автоинженерной мысли. В этом году на детройтской площадке будут презентованы более 40 новых моделей легковых автомобилей и грузовиков. В секции «Ретро» центральное место отведено классическому бренду Packard Clipper 56 года. Шоу посетят около 23 тысяч представителей автоиндустрии, на него аккредитованы более 5 тысяч журналистов. Среди тем 2014 года – интерфейс машины и интернета, автомобили-роботы, не нуждающиеся в водителе, гибридные автомобили. И, разумеется, модная худоба – то есть облегчение веса автомобиля и более экономичные двигатели, разработки которых диктует природоохранное законодательство. Дух времени запечатлели в себе флагманы выставки. Новый заряженный пикап серии F, самый прибыльный из всех машин Форда, седан 200-й модели Крайслера, рожденный инженерами итальянского Фиата, которому сегодня полностью принадлежит третья по величине автостроительная компания в Северной Америке, а также люксовый, как не покажется странным, данная характеристика применительно к Hyundai, спорт-седан Genesis, малолитражка Honda под названием Fit и купе Lexus RCF. Масштабная и крайне болезненная реструктуризация, включавшая крупные уступки менеджменту со стороны профсоюза, позволившие закрыть нерентабельные производства и платить новым рабочим по тарифу ниже профсоюзного. Если добавить к этому понижение стоимости международных перевозок и сравнительно низкий курс доллара, то станет ясно, почему американский автопром ставит в последнее время новые экспортные рекорды, пробивая рынки как развитых, так и развивающихся стран от Германии до Южной Кореи и Саудовской Аравии. Так, Chrysler на закорках Фиата въезжает в Россию и Китай. Туда же устремляется продукция американских заводов Honda. За границу уходит четверть всех фордовских внедорожников Explorer. Хотя пропасть между американским автоэкспортом и автоимпортом сокращается, ввоз по-прежнему почти вдвое превышает вывоз.
So, who's making the hottest selling cars of tomorrow?
Какие машины будут покупаться завтра? Поищем ответ в дне сегодняшнем. General Motors принадлежит наибольший кусок американского рынка, 18%, так что следите за ее продукцией, информирует аудиосправка газеты Wall Street Journal. При этом помните, что еще 7 лет назад доля GM была почти в 2 раза больше. С небольшим отрывом идут Ford, Toyota и Chrysler. Несмотря на растущую стоимость горючего, все три автогиганта продают больше бензинопожирающих пикапов, чем экономичных легковых машин. Общий объем продаж, отметим, еще далек от пикового предкризисного уровня. Тем не менее, значительно вырос спрос на все виды машин, включая люксовые. Лидер в этом сегменте – третья серия BMW. На втором месте – Mercedes класса S, на третьем – класс E того же Мерседеса. Мы попросили поговорить о детройтском автосалоне Кристофера Дугласа, профессора школы бизнеса университета штата Мичиган в городе Флинте, где разместилось немало заводов GM, Ford и Chrysler. Автосалон — это площадка, на которой ежегодно происходит показ новых моделей. Как тех, что поступают в продажу, так и тех, что демонстрируют инженерную фантазию изготовителя. Их производство в ближайшее время не предназначенное. Но они интригуют потребителя, и это в перспективе тоже очень и очень важно. Во времена спадов Экспо режиссировали скромно, во времена бумов с большой помпой, что будет и на сей раз, но проходили они неизменно при любой конъюнктуре, даже в годы обеих мировых войн. Ведь салон — это демонстрация экономической силы и, главное, оптимизма индустрии. Автоиндустрию не случайно называли «кузницей капитализма». Динамизм, свойственный системе свободного предпринимательства, постоянная ставка на новизну, чувствовались в автомобильной промышленности с самого ее зарождения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что автосалоны – явление ежегодное, а не суть выражения новаторства, запрограммированного в самой отрасли. Автоиндустрия где-то сродни индустрии моды. Спрос на их продукцию подогревает умелая игра на эмоциях потребителя, ведь если не машины и не одежда как таковые, так уж точно их частая смена – вещь абсолютно факультативная. Кроме того, в автоиндустрии, как и в индустрии моды, очень много факторов. Она крайне чувствительна к сдвигам в общественных вкусах и к изменениям в экономической среде. Переменных здесь столько, что то с одними из них, то с другими. Ими можно легко экспериментировать практически в режиме нон-стоп и показывать выдаваемые на гора инновации на специальных выставках. Надо сказать, что автосалоны – штука хотя и не дешевая, но в рекламном бюджете автостроителей затраты на них смехотворно малые. Так почему не устроить представление? Кристофер Дуглас прогнозирует продолжение позитивного тренда в автоиндустрии США в наступившем году. Во-первых, отложенный спрос, вызванный кризисом, удовлетворен на настоящий момент далеко не полностью. Средний возраст машин на дорогах сегодня 11,5 лет, что для Америки небывало много. Во-вторых, улучшается ситуация на фондовых биржах и на рынке труда, что положительно влияет на настроение потребителей, в частности, подстегивает спрос на автомобили. В-третьих, похоже, останется низкая ставка кредита на новые машины, которая составляет ныне всего 4% с небольшим.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов об открывающемся североамериканском автосалоне и состоянии американского автопрома. И заключительная тема этого выпуска программы «Время свободы. План на неделю». 13 января в Цюрихе в штаб-квартире Международной федерации футбола будет вручена одна из самых престижных наград мирового футбола «Золотой мяч». Этот трофей вручается лучшему футболисту прошедшего 2013 года. Обладателем «Золотого мяча» станет игрок, набравший наибольшее число голосов тренеров, капитанов национальных сборных, а также представителей прессы. Мой собеседник – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, итак, кто в этом году является основным претендентом на «Золотой мяч»?
Главными претендентами на «Золотой мяч» считаются игрок Баварии из Мюнхена, француз Франк Рибери, а также два представителя испанских клубов. Португалец Криштиану Роналдо, выступающий за мадридский «Реал», и представляющий Барселону в Аргентине с Лионель Месси. Именно Месси признавался лучшим игроком мира 4 подряд. Он получил последний в истории золотой мяч по версии журнала «Франс Футбол» в 2009 году, а затем и 3 золотых мяча, вручаемых ФИФА, начиная с 2010 года. Эти 4 вообще проходят под знаком непрерывного соперничества Криштиану Роналду и Месси. Португалец получил золотой мяч в 2008 году, а в 2010, 2011 и 2012 годах он неизменно занимал свои места вслед за аргентинцем.
А какие прогнозы делают специалисты перед присуждением золотого мяча?
Большинство, мне кажется, сходится на том, что наиболее яркую игру в этом сезоне показал Франк Рибери. В те годы, когда не проводятся чемпионаты мира и Европы, приоритетное значение имеет Лига чемпионов. В 2013 году главный клубный трофей сезона завоевала именно Бавария. В ее рядах прекрасную игру показал Франк Рибери. Летом он был назван УЕФА футболистом года в Европе, опередив среди прочих и Месси, и Криштиану Роналду. А после победы сборной Франции над командой Украины в стыковых матчах чемпионата мира нынешнего года легионера Баварии назвали игроком года во Франции. В 2013 году Рибери завоевал с Баварией целых 5 титулов. Он выиграл чемпионаты Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и трофей за победу на клубном чемпионате мира. Для сравнения, на счету Месси с Барселоной 2 турнира, чемпионата и Суперкубок Испании, а Роналду с Реалом и вовсе не выиграл 1 турнира. При этом Рибери никогда не получал и никогда даже не был в стройке номинантов на золотой мяч. Интересное мнение выкрыл в интервью из «Артас» бывший игрок сборной России Александр Мостовой. «Я считаю, — сказал он, — что золотой мяч ФИФА — это индивидуальная награда, а не командная. А в индивидуальном плане Рибери далеко от своих конкурентов. Так что по этому сезону больше других я заслужил Роналду. Но абсолютно лучшим игроком в мире, на мой взгляд, является Месси». Со своей стороны, отмечу, что ФИФА на своем официальном сайте подтвердила присутствие всех 3 претендентов на золотой мяч на церемонии вручения награды. Также церемонии претендента на титул лучшего тренера года, который возглавляют команды участницы финала Лиги чемпионов, Юб Хайнкенс из Баварии и Юрген Клопп из Боруссии Дортмунд. Хайнкенс, напомню, уже Баварию сейчас не тренирует. Награда лучшему тренеру вручается с 2010 года, а в прошлом году ее получил наставник Реала Жозе Моуринья.
Вы уже упомянули о том, что Месси 4 удостаивался золотого мяча, а кто из других футболистов несколько раз получал эту награду?
4 это абсолютный рекорд золотого мяча, а 3 получали этот трофей еще 3 футболиста. Это голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен, а также нынешний глава УЕФА француз Мишель Платини, получавший награду в течение 3 подряд. С 83 по 85 годы. Чаще всего трофей получали немецкие футболисты. 5 игроков из Германии завоевали 7 золотых мячей. В числе обладателей золотого мяча, напомню, есть 3 представителя футбола Советского Союза. В 62 году трофей получил знаменитый Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо». Он стал единственным в истории вратарем, ставший обладателем почетного приза. В 75 и 86 годах золотой мяч получили киевские «Динамовцы», соответственно, Олег Блохин и Игорь Биланов. И, кроме того, в 2004 году обладателем золотого мяча стал нападающий сборной Украины и итальянского «Милана» Андрей Шевченко.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о главных претендентах на золотой мяч 2013 года. И на этом мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы». План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 13 по 19 января. Продюсер выпуска Илья Бухтинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Для вас свободная Россия. Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».